«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете и смотрите «Эхо Москвы» и RTVI. Я Наталья Болтянская. Совместно с издательством «Роспен» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, а цикл передач именем Сталина, а в рамках подготовки к декабрьской конференции. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Инесса Ижбаровская. Здравствуйте, Инесса Сергеевна.
Добрый день.
И мы представляем книгу «Катынский синдром». Очень, на самом деле, болезненная тема. И прежде чем уже приступим непосредственно к обсуждению ситуации, как вы вообще вышли на всю эту трагическую историю с Катынью?
Наша книжка трех авторов. Это Просаданова Валентина Сергеевна, девичья Харитонова. Она известна так в своих работах научных. Это я. Мы занимались довольно долго российско-польскими отношениями. Это наша главная тема. У нас много книг вышло по этой проблематике. А в период перестройки возникла проблема взаимодействия с поляками. Выяснение, что нас противопоставляют друг другу. Почему
друг
мы отталкиваемся? Почему? Каким образом выйти из этого положения? Как наладить отношения? В тот момент Ярузельский и Горбачев договорились, что будет создана комиссия по белым пятнам. Белым, то есть неизвестным. И выяснилось, что для нас Катынь действительно пятно белое, неизвестное. Вся наша комиссия, представители всех научных институтов Москвы, исторических институтов, конечно, не знала, что же произошло в Катыни, когда это было и что это такое. Поляки знали все. Польская часть комиссии приехала с полной информацией. Они имели все списки расстрелянных, они знали, где это было. Они все уже представляли и сразу пришли к нам с вопросом: а как выяснить, как установить правду? Как договориться о том, чтобы у нас была общая позиция, чтобы мы наконец...
Общая правда.
Общая правда. Общая правда. И вот тут-то к нам. И в этом составе комиссии присоединились и правники, и юристы, и, соответственно, представители прокуратуры. И мы начали рассматривать это, расследовать вместе. Довольно долго мы сталкивались с тем, что нам отвечали: не было этого, не было этого. Была комиссия Бурденко, которая сказала, что это дело рук немцев. Мы не имели к этому никакого
отношения. Вот один из наших слушателей тут пишет вам, комментирует... В сообщении комиссии Бурденко 1944 года, единственном опубликованном в советское время документе по Катыни, нет ни слова о немецких пулях и гильзах. А ведь такой якобы аргумент. О немецких гильзах в катынских могилах советская сторона заговорила только в Нюрнберге. Но и там обвинить немцев в Катыни не удалось. В приговоре трибунала о Катыни нет ни слова, а советская сторона не внесла никакого протеста. Это пишет Алексей Памятных из Варшавы.
Это член мемориала. Это очень известный астроном наш человек, так сказать, который действительно занимается Катыни всю жизнь. Он живет сейчас там. Но он очень много издал работ. Он действительно сам это исследовал. И это очень важные аргументы, которые говорят о том, что на самом деле это не немцы. Не немцы. А наши любители покопаться в этих деталях утверждают, что это на самом деле все дело рук немцев. И не может быть аргумента типа оружия Вальтера, не может быть документа Пульгеко и прочее, прочее, прочее.
Памятных прав. Ну, вот к вам очень много, так сказать, претензий, причем объединенные претензии к вам и господину Млечину, вот, требуют от вас фактуру. Знаете, как у Галича из зала мне кричат: давай подробности. Ну, давайте подробности.
Ну что же, фактуру я могу дать. Если тут адресуют Млечину вопрос о том, что на самом деле неизвестно, что за чемодан, что за Вальтер, не может этого быть. Какая фактура здесь может быть? Очень яркая фактура. Вот этому человеку хорошо бы почитать наши работы, а их достаточно много, и по этому поводу тоже там есть очень яркие детали. Например,
я
Василий...
Я покажу еще раз книжечку, да.
Василий Блохин. Это комендант НКВД. Комендант НКВД СССР. Это расстрельщик, который ездил с этим самым чемоданом, о котором спрашивает вот наш слушатель. И этот человек... был очень колоритен. Вот для любителя таких деталей кожаной галантереи можно рассказать, в каком виде он появлялся на расстрелах. Об этом рассказывает начальник НКВД из Твери. Он рассказывает следующее. Тот приезжал, с удовольствием наряжался в кожаную коричневую куртку, кожаные коричневые штаны, кожаную кепку, краги, рукавицы до локтя. Брал этот самый Вальтер. И за дверью притаившись ждал, когда войдет очередной заключенный, очередной узник этого лагеря. Угу. Вот вам, пожалуйста, полный набор удовольствия.
Откуда вы это знаете? Откуда известно, что вот вы так перечисляете, как будто все это видели?
А удалось установить, найти свидетелей, которые все это видели. Сам Токарев, вот этот начальник, он дал показания, он рассказывал с удовольствием, с улыбкой, как это все происходило. Рассказывал, как он уговаривал своего шофера принимать участие в расстреле. Угу. Если не запачкаешься кровью, ты не переживешь этого всего.
Ага. То есть открытым текстом?
Открытым текстом.
Количество?
Количество установлено было на основании, прежде всего, того, что написал Берия Сталину, вот это известное распоряжение, это постановление Политбюро ЦК КПСС, где говорится о том, что две категории надо рассмотреть. Это одна категория, это три спецлагеря, угу. Другая категория – это заключенные тюрьмы Западной Украины и Западной Белоруссии. И те, и другие подлежат расстрелу в особом порядке, без суда и следствия.
В книге есть, документ, фотография,
да,
документа.
Да, если можно, покажите мне.
Вы знаете, я думаю, книгу я вам дам, но я боюсь, что просто, так сказать, наши...
Да, я просто прочту, да. Вот это очень важное для нас положение. Как известно, это постановление, некоторые наши умельцы сейчас пытаются опровергнуть. На самом деле, недавно один из сотрудников президентского архива подтвердил подлинность этого документа. И это очень важный момент, потому что все попытки доказать, что не было этого, им опровергаются. Uh-huh. Здесь есть подлинные подписи Сталина, есть подписи одна за другой Ворошилова, Молотова и Микояна, и на полях за Калинин и за Каганович. Это узкий состав Политбюро, по опросу добавленные на полях. Вот эти шесть подписей, они подтверждают, что рассматривается документ НКВД, вопрос НКВД, в котором говорится о том, что эти люди, находясь даже в лагере, пытаются продолжить антисоветскую работу, ведут агитацию, и каждый из них только и ждет освобождения, чтобы иметь возможность активно включиться в борьбу против советской власти. Ага. Люди сидят в лагере, они не борются, они не могут возможности с кем-либо бороться.
Айна Сергеевна, я так слышала, что якобы вот эти вот люди, которые впоследствии стали жертвами Катынского расстрела, что вообще был приказ не вступать в бои.
Да, я вам сейчас расскажу, как это все было обставлено, как все это происходило. На самом деле, все ведь увязано. Называется пакт Риббентроп-Молотов. Безыменский, кстати, именовал его по фамилии инициаторов пакт Риббентроп-Сталин. Uh-huh. Это после этого важного эпохального, так сказать, основного события 17 сентября. Освободительным походом это потом было названо только как идеологическое прикрытие. А на самом деле это было совсем другое. Сам Молотов это именовал, как известно, ситуацией, в которой это уродливое дичи Варшавского договора должно было быть уничтожено. И, соответственно, примерно то же самое говорил Ворошилов о кратком военном ударе, как разрушили это польское государство, которое не имеет права быть восстановленным.
Ага.
Вот это начало. После чего вступившие войска встретились... неожиданно для них самих, а ведь война-то не объявлялась, с таким отношением польского командования, в бои не вступать. По возможности можно ожидать помощи в борьбе против гитлеровской Германии. Если это не получается, то дать возможность выйти войскам, сложившим оружие, на территории Румынии, как плацдарм, чтобы собрать силы и продолжать борьбу с немцами. Угу. Вот. И поэтому практически все они сдавались добровольно. Они отдавали оружие. Боев-то было очень немного только там, где приняли к исполнению приказ оружие не отдавать.
Ага.
Вот.
Итак, оружие отдавали большей частью добровольно. Потом были помещены в некое, так сказать, ну как это, отстойник, как назвать это?
А потом оказалось, что был ведь приказ о ликвидации польской армии как таковой. Сталин не допустил их выхода за пределы страны. Они были размещены в нескольких лагерях. Лагеря сначала, с самого изначального приказа Берии, именовались лагерями военнопленных, а не интернированных. Угу. Как они туда попали? Как их туда направляли? На самом деле, изначально собирали большие митинги, призывали идти вместе на борьбу с немцами. Это наши политруки проводили такую мощную кампанию. После этого им говорили, что они пока могут отправиться домой. Так было в Замосте, так было в Буске. И, соответственно, им предоставляли бумагу, что они могут взять подводу и на подводе поехать, ну, по к месту назначения своего. После того, как они расходились в поисках подвода, их отлавливал, погружал в вагон и отправлял в эти лагеря.
Но, опять же, между отправкой в лагеря и расстрелом, согласитесь, есть некая, так сказать, разница, да? Вот непосредственно расстрел. Есть вообще возможность хоть как-то попытаться восстановить картину?
Давайте сначала вернемся к тому, как они попали, что там было в лагерях. Собственно, сколько было этих лагерей? Сколько было тех людей, которые попали в лагеря? Эти люди попали в лагеря по принципу ожидания участия в боях в дальнейшем. Их было 12 сначала, потом их было 14 тысяч. Их там из лагеря в лагерь переводили, долго довольно там проверяли, кто относится к каким-то политическим силам, к каким-то политическим движениям, партиям, кто, соответственно, офицеры действительно, кто действительно из какой-то там другой структуры. И в конечном итоге их разбросали таким образом, что лагерей было 130, в которых были поляки, а основных спецлагерей НКВД оказалось 3. Угу. Причем это были лагеря. Один из них был для гражданских служащих, гражданских лиц, а два других для офицеров. Это миф, что все эти польские офицеры, враждебные армии и так далее, и так далее. На самом деле, кадровых военных было только 3 с лишним тысячи из этого общего числа. В основной лагерь Катынский, по которому вся эта история называется Катынским делом, там было 4 с небольшим. А вот это очень интересный лагерь, потому что туда попали те, кто обучался. Кто обучался в лагерях переподготовки, срочного обучения, чтобы пополнить командование армии, которая в этот момент терпела поражение. Uh-huh. Вот там были в основном поставленные под ружье мужчины призывного возраста со всей территории Польши. Они только еще обмундировывались. Они еще практически не были в боях. Туда же попали отставники. И вот именно их расстреливали в Катыни. Причем там оказались основные слои, просто основные категории гражданских лиц администрации, основные категории тех, кто военные попали в этот лагерь, на самом деле, были представителем всех слоев интеллигенции. Там были сотни и сотни врачей, учителей, там были инженеры, агрономы, там были поэты и писатели, там были ученые, преподаватели вузов. То есть весь основной слой польской интеллигенции, элита практически польской интеллигенции. Они и были расстреляны в Катыни. Те, кто был в Старобельском лагере, это Козельский лагерь. А те, кто был расстрелян под Харьковом, это Старобельский лагерь. Там действительно были офицеры. Вот из этих двух офицерских лагерей только 44,9% действительно были военными. А вот лагерь для гражданских лиц, где были постовые милиционеры, там были почтари и бухгалтеры, кто там, кого там только не было.
Ну, Инесса Сергеевна, вы меня извините, пожалуйста, если вы назвали цифру кадровых военных 3...
Да, около 4 тысяч.
Около 4 тысяч, угу. А расстрелянное количество, извините, несколько иное.
Да, на 10 тысяч больше.
Всего-навсего. Да. То напрашивается мысль... А вот вообще скажите, пожалуйста, когда произносят слово «геноцид», вот этого количества достаточно? Извините за идиотский вопрос.
Геноцид не предполагает определение количества. Речь идет о полном или частичном уничтожении национальной группы.
Как охарактеризовать Катынский расстрел?
В данном случае уничтожена была элита политическая, интеллектуальное и военное.
Угу.
Государство. Как? Это геноцид? Как к этому подходить?
Нет, здесь вопрос не я задаю, извините.
Да, пожалуйста. Но я могу сказать, что на этот вопрос наши юристы, наша прокуратура ответила, что она не нашла здесь никаких следов геноцида.
Там еще один очень любопытный момент по поводу того, что нельзя идентифицировать останки, а посему нельзя и реабилитировать.
Давайте обратимся к этой проблеме. Это проблема, которая возникла в начале 2000, после 2000 года. Наша вот эта вся предварительная работа 90-х годов ответила практически почти на все вопросы. И более того, была дана официальная формулировка, наша официальная версия Катынского преступления. Кто виноват? Кто виноват? Виновата ли Россия? Нет, Россия не ведет. Это Ельцин об этом сказал в 93-м году. Россия не несет ответственности за Катынское преступление.
А кто?
Это дело рук партии, это дело рук тоталитаризма.
Хорошо, извините, что перебиваю. На польской стороне существуют списки, да?
списки на польской стороне существуют много десятилетий. Они были составлены еще на самой первой стадии в 40-е годы.
Итак, на польской стороне существуют списки, но существует ли хотя бы умозрительная система доказательств, что те люди, останки ведь тоже есть, правда?
Эта проблема сводится к тому, что...
Останки и эти списки, они имеют отношение друг к другу.
Конечно,
можно ли
имеют.
Это как-то
соединить? Если мы посмотрим... Так, конечно. Но если мы посмотрим на всю эту ситуацию, начиналось-то все в 40-м году, а сейчас у нас 2008-й. Угу. За это время останки практически разложились. Там где-то почва... Ну, зависит от характера почвы и от многих других факторов. Так вот, тогда, когда начиналось это все, еще в 90-е, в начале, а потом еще ведь перед этим был очень важный этап, немецкая эксгумация, вот тогда уже можно было точно установить. Тогда были документы, тогда можно было из сапога вынуть воинский билет и установить, кто этот человек. Потом у них были медальоны и многие другие моменты. Вот в то время удалось практически значительную часть установить тогда. А вот сейчас-то раскопать это вот, материал, можно посмотреть в книжке эту страничку.
Давайте я покажу.
Да.
А вы знаете, что скажите еще? Вот,
что сейчас? Сейчас можно только посчитать количество черепов или костей того или другого рода. А установить, кто это сейчас, уже невозможно. Но это не значит, что нет для этого нужных документов. Ведь есть расстрельные списки, по которым в эти лагеря, из этих лагерей к местам расстрела отправлялись транспорты. Ведь это есть. И есть исполнена надпись каждого НКВДшника, который занимался этим расстрелом.
А, то есть есть?
Есть, конечно. А у нас есть на это такой тезис. Как при в случае с царской семьей. Нет дел и нет полного доказательства, что их расстреляли.
Ага. Инна Сергеевна, а еще такой вопрос. Вот то, что называется фальсификацией, то бишь попытки доказать, что расстрел большого количества людей – это дело рук не наших. Вот как с этим обстоят дела? Какие этапы этой, так сказать, деятельности вам известны?
Ну, основной этап – доказательство, что это не наша, это комиссия Бурденко, естественно. Угу. С комиссией Бурденко была такая ситуация. Для начала, когда немцы объявили, а практически вернемся еще к такому очень важному элементу, кто открыл вообще в Катыни все это? Кто навел на след вот этого захоронения? На след этого захоронения навели местные жители, членов общества, вернее, такой организации хозяйственной, тот, в котором на самом деле были и поляки. А руководил ею, кстати, Гуревич, наш разведчик. Так что здесь необычным образом переплелись, так сказать, интересы и действия самых разных сил. Наших, немецких, польских и местные жители. Все в целом дали вот этот такой яркий узел, где выяснилось, что тут действительно лежат польские офицеры или польские, так называемые военнопленные, хотя войны не было, пленных не было, но тех, кого расстреляли в 40-м году.
Угу.
Вот отсюда и надо отталкиваться. Когда это стало известно, то, соответственно, предпринимались определенные акции. Каким образом? Каким образом закрыть этот вопрос? Каким образом развернуть это все так, что это все-таки дело рук немцев? И вот тогда возникла у Сталина идея, была создана специальная комиссия, комиссия Бурденко приехала туда в течение нескольких дней. Зимой на краю могилы уже были выложены трупы, и было, так сказать, написано заключение, что это дело рук немцев.
Ага, понятно.
А так ли это было или нет, доктор, который был в составе этой комиссии, сказал, что она такое заключение не подпишет. Но ей на это ответили. Подпишешь или нет, а твоя подпись стоять будет. Кстати, тот же Бурденко, я уже так сказать, могу судить на основании всех материалов, он был в какой-то мере сам жертвы этой мистификации. Поскольку в Виннице, в других местах были места такие массовых расстрелов, он бывал и знал, что это такое, он обещал быстро подготовить этот материал и доказать еще раз, еще один аргумент по поводу вот. И оказалось, что это совсем не так. И он перед смертью своей племянницы сказал, что это, конечно, было не так.
Инна Сергеевна, а скажите, пожалуйста, вот вы сами упомянули, что прошло достаточно много лет после всех этих событий. Идентификация невозможна?
Вот проблема в том, что она и не нужна. Она действительно совершенно невозможна по причине того, что за все это время...
Вот нам пишут, как нельзя, а анализ ДНК, остались же родственники, собрать банк генных данных.
Очень хорошо. Если вы имеете дело с 22 тысячами людей, какой банк данных, кто будет это оплачивать, что стоит такая... Вы знаете, что происходит в Грозном, насколько это все сложно, и как можно что-то там... Это на десятилетие и на огромный миллион, особенно сейчас, когда мы входим в кризис. Кто будет это оплачивать?
Скажите, пожалуйста, вот один из вопросов нам такой. Изучают ли сейчас катынские события в российских школах? Какова вообще официальная версия по поводу расстрела в Катыни? Это задает вопрос Василий, журналист из Беларуси.
Наполовину я уже на вопрос ответила. Да, действительно. Изучают ли это одна часть вопроса, а другая, какова официальная версия. Вот эта официальная версия существует. Причем Андрей Савельев из Думы, как вы знаете, он обратился, пытался обратиться в главную военную, генеральную прокуратуру и главную военную прокуратуру, получить согласие, вернуться снова, поднять что-то, найти что-то и доказать, что это дело рук немцев, чтобы опровергнуть нашу официальную версию. На это главная военная прокуратура ему ответила, что для этого нет оснований. Так что наша официальная версия, возвращаться к тому, что пересматривать нашу официальную версию, что это вина НКВД, вина советской стороны, нет оснований.
Ну хорошо, а президент...
А вот вопрос об учебнике. Давайте к этому еще вернемся. В проекте нового учебника Данилова и Филиппова. И об этом говорится. И говорится о войне 20-го года, как цене за Катынь. И вообще весь... узел проблем, связанных с войной 20-го года, у нас возник как антикатынь. Он возник, когда мы еще работали в комиссии в 90-е годы, в комиссии по белым пятнам, когда наш председатель Смирнов получил рекомендацию из ЦК найти противовес в каких-то других местах и в других пленных. Вот есть пленные в Катыни, давайте поищем. Нашли войну 20-го года. Угу. Как противовес. И, кстати, здесь что получается? Во многих письмах говорится... Изменились ли поляки за эти десятки и сотни тысяч?
А почему тут поляки? Извините, пожалуйста. Я, может, чего не понимаю?
Дело в том, что в 20-м году была советско-польская война. И там были действительно пленные по той и другой стороне.
Инесса Сергеевна,
да.
На сегодняшний день тема нашей с вами программы «Катынский синдром». Причем тут поляки? Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос.
В этой тематике?
Конечно.
Очень просто. Речь идет о том, что когда... Мы, так сказать, какая-то группа наших ученых искать вот эту антикатынь, они придумали, каким образом натянуть цифру пленных, погибших во время той войны 20-го года,
да, понятно.
Натянуть таким образом, что она покрыла пленных катынских.
Да, понятно.
Вот как это все увязалось. И там стали говорить о том, о 60, о 80, о 160 тысячах красноармейцев. Никто из них не был убит в лагерях, а ситуация была в лагерях действительно тяжелой.
Вот давайте мы на этом прервемся. Инесса Сергеевна, время наше, к сожалению, подходит к перерыву. Напомню, Инесса Ижбаровская, доктор исторических наук в цикле передач именем Сталина. Мы продолжим после небольшого перерыва.
Выхода нет.